Глава 5. Я убрал свет подальше от лица, стараясь по-прежнему говорить негромко.
«Еще нет», — сказал я. «Еще не время».
Он вздохнул.
«Ты так и остался неубежденным».
Дворкин склонил голову набок, внимательно вглядываясь в меня.
«Ну почему тебе все нужно портить?» — сказал он.
«Я ничего еще не испортил». Он опустил лампу.
Я снова отвернулся, но ему все-таки удалось как следует рассмотреть меня. Он рассмеялся.
«Забавно. Забавно, забавно, забавно», — затараторил Дворкин. «Ты явился в обличии юного лорда Корвина, надеясь растрогать меня семейными чувствами. Почему же ты не предпочел Бранда или Блейза? Лучше всех нам послужили дети Клариссы».
Я пожал плечами. И да, и нет. Я решил по возможности кормить его двусмысленностями, пока он будет их воспринимать и обдумывать ответы. Что-то очень важное могло выйти из этой игры. К тому же она представлялась мне наилучшим способом сохранить у Дворкина хорошее расположение духа.
«Ну а ты сам», — продолжал я, — «какой облик в данном случае примешь ты? Чтобы доставить тебе удовольствие, пожалуй, скопирую тебя», — ответил он и засмеялся, откинув голову назад.
Смех его гремел вокруг меня, и все в нем стало меняться. Туловище увеличивалось, лицо надувалось, как туго натянутый парус. Горб на спине постепенно исчезал. Дворкин все больше выпрямлялся, становился выше. Черты лица его совершенно изменились, а борода потемнела. Он точно каким-то образом перераспределял массу своего тела. Ночная рубашка, прежде доходившая ему до щиколоток, теперь едва прикрывала бедра. Он набрал полную грудь воздуха, и плечи его расширились, руки удлинились, торчавший животик втянулся, стал плоским и мускулистым. Дворкин теперь был мне по плечо, потом еще подрос, потом посмотрел мне прямо в глаза. Одеяние его становилось все короче, горб совершенно исчез. Лицо исказилось в последний раз, и черты как-то успокоились, перестав меняться. Смех превратился в хихиканье, затих совсем, сменившись ухмылкой. Я смотрел на чуть более хрупкую копию себя самого.
«Доволен?»
— спросил он.
«Неплохо», — подтвердил я. «Подожди, я подброшу парочку поленьев в огонь». «Я помогу тебе».
«Да пустяки». Я принес несколько поленьев из кучи, лежавшей справа. Каждая подобная увертка давала мне возможность получше рассмотреть Дворкина. Пока я занимался очагом, он отошел в сторонку и уселся на стул. Я заметил, что на меня он и не смотрит, а уставился куда-то в темный угол. Когда огонь в очаге заревел, я выпрямился, надеясь, что теперь он все-таки что-то скажет, способное прояснить ситуацию. И он сказал: «Что с нашим великим узором?» Я понятия не имел, то ли он имеет в виду образ, то ли еще какой-то план, задуманный отцом. Так что вывернулся:
«Скажи мне сам».
Он снова захихикал.
«А почему бы и нет? Ты просто передумал, вот что случилось».
«В каком смысле передумал?»
«Не смей смеяться надо мной! Ты не имеешь никакого права на это!» — обозлился Дворкин. — Ты в последнюю очередь.
Я встал. Я над тобой не смеялся. Я пересек комнату, взял другой стул и перенес его поближе к огню, усевшись прямо напротив Дворкина.
— Как ты узнал меня? — Мое местонахождение вряд ли общеизвестно.
— Это верно.
Многие в Амбаре считают, что я умер.
«Да, а другие предполагают, что ты до сих пор, возможно, скитаешься где-то в тени».
«Ясно».
как ты себя в последнее время чувствовал?» Он злобно усмехнулся, глядя на меня.
«Ты что, думаешь, я все еще не в своем уме?»
«Ты сам это сказал, не я. Я не хотел тебя обидеть».
«Порой это ослабевает, порой усиливается», — произнес Дворкин. «Оно охватывает меня целиком, а потом снова отступает, и тогда я чувствую себя почти прежним». «Почти», — предупреждаю. «Потрясение, вызванное твоим визитом, например, может... Мое сознание повреждено, это ты знаешь. А как могло быть иначе? Это ты тоже прекрасно знаешь».
«Вероятно, ты прав», — согласился я. «Но почему бы тебе вновь не рассказать мне обо всем? С самого начала. Ты развеешься и почувствуешь себя лучше, а я, возможно, вспомню то, что упустил». «Согласен?» Дворкин снова захихикал.
«Все, что пожелаешь. Подробности какой из историй ты желал бы услышать? Мое бегство из хаоса на этот островок в море ночи? Мои медитации над бездной? Открытие образа в самоцвете, что висел на шее единорога? Мое воссоздание узора, молнию, кровью и лирой, пока наши отцы бушевали озадаченные, ибо слишком поздно явились они, чтобы призвать меня обратно? Ведь поэма пламени уже чертила первую линию в моем мозгу, заражая меня желанием творить. Слишком поздно! Слишком поздно!»
Одержимый отвращением, порожденным болезнью, за пределами их помощи и их власти, я планировал и строил пленник своего нового «я». «Эту историю ты желал бы услышать? Или лучше рассказать тебе о том, как все исправить?» Мои мысли бешено вращались вокруг тех намеков, тех тайных знаний, которые Дворкин только что горстью бросил мне в лицо. Трудно было понять, так ли все происходило на самом деле, или же Дворкин злоупотребляет метафорами, или просто несет какой-то параноидальный бред. Однако же все это было очень похоже на то, что я хотел, что я должен был услышать. Так что, по-прежнему стараясь не поворачиваться к нему лицом и говорить голосом того, за кого он меня принял первоначально, я сказал: «Расскажи мне, как все исправить». Он соединил кончики пальцев и заговорил:
«Я образ, в самом настоящем смысле этого слова. Пройдя сквозь мой разум, чтобы обрести свою нынешнюю форму и стать основой Амбра, он оставил на мне свою мету точно так же, как и я на нем. Однажды я вдруг отчетливо понял это. Я — это я и образ. А он должен был стать Дворкиным в процессе обретения самого себя. Мы изменяли друг друга, когда создавалось это место и это время. И здесь-то и заключены наша слабость и наша сила. Мне стало ясно, что любой вред, нанесенный образу, наносится и мне самому, а вред, нанесенный мне, отразится на состоянии образа. И все же по-настоящему мне навредить невозможно, ибо образ защищает меня. Ну а кто, кроме меня, способен нанести серьезный вред образу? Великолепная замкнутая система и все ее слабые места защищены ее же собственной силой».
Дворкин умолк. Я слушал, как потрескивают дрова в очаге. Не знаю, к чему прислушивался он. Потом он сказал:
«Но я ошибся. Ведь это так просто. Моя кровь, начертавшая образ, способна его истереть. Но мне понадобились века, чтобы понять. Кровь крови моей тоже на это способна. И твоя кровь годится для того, чтобы воздействовать на образы твоих детей и твоих внуков, да, до третьего колена».
Я не очень удивился, узнав, что он приходился всем нам, працам.